Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В студии вместе со мной преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Ну что ж, так как идут пасхальные дни, то мне кажется логичным чуть-чуть отвлечься от изучения древнерусской литературы и ответить на вопрос нашей радиослушательницы, который касается огласительного слова святителя Иоанна Златоуста, того самого, которое читается во время пасхальной службы. Действительно, это очень красивый текст, очень многогранный, многозначный. Я думаю, что, во-первых, время, а во-вторых, всем нам полезно задуматься о том, какие же слова во время службы произносятся, что они значат, тем более это одна из самых главных и пронзительных частей пасхальной службы. Что скажете?
Да, я полностью поддерживаю этот вопрос нашей уважаемой радиослушательницы, потому что на Пасху нет ничего более достойного, чем действительно вчитаться и вдуматься в эти великие слова.
Часто ли мы это делаем по-хорошему? Да, да. В храм пришли, что-то
мы его слышим. Мы его слышим. Оно, так сказать, на пасхальной службе. Это слово, это такая торжественная проповедь, которая звучит после пасхальной утренней, после пасхального канона, когда все уже провозгласили Христос воскресе. Перед началом божественной литургии звучит вот это слово Иоанна Златоуста, и оно вписано в устав, в студийский, в иерусалимский, то есть это часть нашего православного богослужения, то есть церковь наша рассматривает его как всецело выражающая суть этого праздника.
Ну, есть символ веры, который выражает суть нашей веры, а есть вот слово Иоанна Златоуста, которое выражает суть праздника Пасхи.
Да, 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 и на все времена. И давайте немножко вот действительно постараемся всмотреться в этот текст чуть подробнее. Мы его сейчас посмотрим, почитаем, ну, в русском переводе, потому что читается он обычно на церковнославянском, вот. Оно совсем небольшое, и давайте я сначала скажу о том, что вот как оно построено, и как, в чем его, как бы, уникальные особенности, что ли, которые не могут не вызывать удивления. А вот если мы посмотрим этот текст, то есть понятно, что слово Иоанна Златоуста, чему оно посвящено? Оно посвящено празднику Пасхи.
Ну, логично пока все.
Вот. Но интересно, что в этом слове мы не найдем ни одной отсылки к событию. Вот, ну, с чем у нас ассоциируется воскресение Христово? То есть Христа распяли.
Распялись, он сошел в ад и воскрес.
Он сошел в ад, он воскрес. Пришли жены мироносицы. Угу. Он явился там ученикам. Он там сказал всем, явил, показал им свои, допустим, раны. Да, ну, угу. И так далее, и так далее. Ничего этого в этом слове мы вообще не находим. Угу. Что не, вот прям вообще удивительно.
Угу. А по хронологии, когда оно было написано?
Вот традиция, вот давайте так. Традиция говорит, это слово огласительное Иоанна Златоуста. Мужи ученые всегда находят всякие проблемы. Да. Да, и в устав, вот как уставное чтение, оно уже мы встречаем в богослужебной традиции, начиная с 9 века. Вот. Оно уже укореняется и приходит на Русь. Естественно, вот Русь принимает крещение в конце 10 века, и все, оно уже звучит в русских храмах уже свыше тысячелетия, правильно? Вот это слово Иоанна Златоуста. Но, понимаете, вот так вот, ну, то есть ученые мужи, они же ставят вопрос, но тут вот как бы автор не указан, да? Не указан. На каких основаниях мы можем сделать такой вывод?
Ну, что вот, это его вообще,
да,
слова.
Да. И поэтому даже в разного рода, так сказать, изданиях, произведений Иоанна Златоуста, его как бы так вот отдельным образом помечают.
То есть я правильно понимаю, что не факт, что он автор?
Да, это вообще не факт. Но я вам сразу скажу, что это вообще не, это вообще не важно. Вообще не важно, потому что еще в ветхозаветной традиции,
мы, кстати, да,
в церковной традиции.
Я сейчас вспомнила, что мы как раз говорили
авторство,
о том, что авторство это, вообще
авторство
не важно было.
Важно, но как бы это немножко вещь коллективная.
Угу.
Это немножко вещь коллективная. Человек мог написать чудесный текст, но он прятал свое «я» под именем какого-нибудь великого святителя или великого пророка.
Ибо недостоин.
Ибо недостоин, да, так сказать, и все. Или, и вот мы знаем массу сочинений замечательных, которые у нас, которыми мы пользуемся, да, но вот это, они надписаны именами каких-то великих там подвижников, святителей. Таких сочинений очень много, очень много. И никогда это не составляло большой проблемы. Вот. И в данном случае такая же ситуация. Но Иоанн Златоуст мог его написать. То есть этой возможности тоже не надо отрицать. Вот чисто с научной точки зрения. Да? Это произведение, конечно, выдержанное в лучших традициях греческой, византийской риторики, позднеантичной. Построенное... Да, которая пронизывает очень четкая структура, очень четкая такая ритмика. И, но нас интересует прежде всего, то есть составлено оно с большим риторическим искусством, но при этом вот я бы хотел здесь, чтобы мы увидели его в каком-то большом контексте богослужебной традиции, в котором он звучит. Он звучит. Вот смотрите. Во-первых, что значит огласительное слово? В древности была такая вот... Почему огласительное слово читается на Пасху? Потому что в древности, первые века христианства, Пасха, она венчала процесс подготовки человека к принятию святого крещения. Потому что Великий пост изначально, он задумывался как время такой подготовки оглашаемых к святому крещению, к принятию крещения. То есть, начиная от первых вот этих вот недель Великого Поста, людям, которые проходили оглашение, уже несколько лет ходили там на беседы, слушали и изъявляли такие желания креститься, им передавали так называемый символ веры. И потом в Великую Субботу, после, значит, потом кульминация, это вот этим людям за весь этот период, они постились, им передавали все содержание веры, и догматы, и, понимаете, так сказать, церковные поучения. И, конечно, кульминация – это проживание событий Страстной Седмицы, когда люди осознавали величие того дара, который дал нам Господь своей жертвой. И в Великую Субботу люди крестились. Они одевали белые одежды, выйдя из купели крещения, брали в руки свои свечи. И у нас это осталось в богослужении, потому что мы же совершаем крестный ход со свечами вокруг храма. Правильно? Когда празднуется Пасха. Вот это, ну, своего рода остаток той древней традиции, только изначально это были не люди, которые там уже все крещены, да, это были вот новокрещенные.
То есть не крестили раньше, получается?
Ну, крестили в определенные даты. Угу. Вот в основном на крещение Господне, на Рождество могли крестить.
Ну, то есть я имею в виду не так, как сейчас. Ты пришел в храм, сказал, я хочу креститься, тебе вот тебе курс там огласительных бесед, и
да,
вперед.
Я думаю, что такое тоже было возможно. Но любили вот так вот. И, конечно, центральная такая точка – это Пасха.
Угу.
Это Пасха. Это была целая культура, которая, в сущности, ныне она как бы, ну, утрачена, да, мы же сейчас так не делаем, но в древности, в первые века христианства, она была очень развита. То есть это целая система такого литургического проживания вот этого времени великопостного, да, и, соответственно, подготовки к принятию крещения, такого вот очень торжественного, очень глубокого, когда человек это делал совместно с другими людьми и с церковью. И вот Великая Суббота, люди крестились, они заходили в храм со свечами, и там пелось вот это вот слова из... Ну, и до сих пор они там поются.
Угу.
«Во Христа крестистися, во Христа облекостися», понимаете? Вот, это слова из апостола Павла, которые как раз говорят о святом крещении. То есть у нас в богослужении осталось много таких вот остатков, да, тех древних традиций. И вот это слово, оно, вот видите, как даже в самом названии, слово огласительное. То есть оно, получается, его нужно воспринимать в том же контексте. Оно нечто открывает людям, которые обрели святое крещение, о сути нашей веры. Вот она выражает, что же сейчас случилось, что же произошло. Вы крестились, и вся церковь празднует Пасху Христову. И вот смотрите, вот мы сейчас будем читать.
Угу.
На чем построено это слово? На чем оно построено? Оно построено на том, что делает Бог. Оно построено на том, что делает Бог. Вот человеческое участие здесь тоже есть, потому что человек... Ну, здесь говорится о неком даре. Вот вся эта проповедь построена как призыв получить награду и поучаствовать в пире, который устроил Господь. При этом используется множество отсылок, ну, как бы вот образная вся система, взята из Евангелия, из евангельских притч. Помните, там притча о талантах, например, притча о разумном-неразумном рабе. Ну, вот сейчас будем читать, увидим, да? И там, значит, допустим, господин уезжает куда-то на долгое время, или он, допустим, ему нужно там возделать виноградник, и он оставляет рабов, или он приглашает наемников, да? Угу. А потом наступает час.
Расплата.
Да, когда он воздает людям должное, или он приглашает их на трапезу. «Войди в радость господина моего», да? То есть, когда он возвращается и устраивает пир по этому поводу. Или пир царского сына, например, да? То есть, это тоже в евангельских притчах по поводу его свадьбы. И здесь говорится о величии этого пира и о том, что на этот пир приглашаются все. Все без исключения. Потому что Христос-то умер за всех, правильно? Угу. И воскресение свое он даровал всем. Вот это очень интересно. И от людей, кто постился и кто не постился, кто праведен и кто не очень праведен.
Не очень, да.
Да. Кто благочестив и кто не благочестив. Этот дар Господь дает абсолютно всем. Такова его Божья любовь. Человек может просто, просто откликнись, просто приди, тебя позвали, безо всяких дополнительных условий, что ли. И дальше описывается величие этого дара, то есть это вот величие этого пира, пира веры. А дальше, собственно, автор, он описывает победу над смертью и над адом. В этом отношении здесь, если говорить о событии священной истории, которое тут вот отражено, то есть тут вот нету никакой конкретики ни про распятие, ни про явление женам, мироносицам и так далее. Но тут вот ближе всего, конечно, вот знаете, это соотносится с нашей традиционной иконографией воскресения Христова. Какая у нас традиционная иконография? Что у нас изображают на иконе воскресения? Изображают сошествие в ад. Никто же не видел, как Христос воскресал, правильно? Свидетелей-то нет, но вот сошествие в ад упоминается. Что он сошел в ад, что он проповедовал там духом мертвых, что он вывел праведников, понимаете? И вот на вот эта иконография, и вот именно этот сюжет находится, значит, в центре этого рассказа. И здесь говорится о том, что ад был сокрушен, он был уязвлен, он был опустошен, и теперь, значит, наступило общее царство для всех. Вот эта жизнь победила. И потому что освободила нас смерть Спасителя. И вот описываются вот эти вот последствия воскресения Христова, как победа над смертью, победа над адом, сокрушение демонских сил и великая радость о торжестве жизни. Конечно, то есть это то, что Христос дает всем. Это победа над адом и победа над смертью. И вот в этом состоит суть этого пира. И, конечно, то есть получается, давайте так, подведем некий итог. Основное содержание этой проповеди – это благодать. Человеческое участие, оно тоже нужно для того, чтобы принять эту благодать. Нужно верой принять это и сделать какой-то шаг навстречу, принять ее, да? Угу. Принять участие в этом. Если не примешь участие, ну как бы это ж твоя свободная воля. Но ты призываешься. И здесь первичным является призыв Бога и его дар. И я вам сразу скажу такую вещь, что это слово огласительное, оно находится в контрасте со всеми предыдущими, со всем богослужебным строем и содержанием нашего богослужения Великопостного. Потому что о чем говорит Великий пост? О чем говорят даже недели подготовительные Великого поста? Неделя о мытаре и фарисее. Неделя о Закхее, там неделя даже о страшном суде. Она говорит о блудном сыне, она говорит о покаянии, о том, что покайся, о том, что соверши усилия, возжелай видеть Бога, встретиться с Богом, о том, что прояви милосердие. То есть это все призыв к добродетели, это призыв к усилию, призыв к молитве, к очищению, молитва Ефрема Сирина. Вот, речь идет о добродетели. То есть, Великий пост – это наш человеческий путь, а это путь борьбы со страстями, путь борьбы со своими какими-то грехами навстречу Богу. Но когда мы достигаем и конца этого пути, мы видим, мы несем этот крест, мы следуем за Христом, да? Но когда мы подходим к финалу, наши дела, они остаются позади. Потому что мы предстоим перед крестом Господним. Что есть наши дела перед Его крестом? Можем мы своими делами спастись? Никак. Никак. Вот мы прошли этот великий пост и познали немощь свою. Мы познали свою немощь. Мы познали, что мы можем без Него. И дальше мы видим Его великую жертву, и наступает день воскресения. И, наконец, Церковь нам говорит, постились вы или не постились, добродетельны вы или недобродетельны, вам всем обращена Божья любовь и дарует вам единое царство. То есть здесь не усилие, но благодать является основным содержанием этого слова. И теперь давайте почитаем, Мария.
Давайте.
Мы будем читать в русском переводе. Итак, ну, мы будем... Тут выделяют обычно, принято выделять несколько разделов в этой знаменитой проповеди. Давайте. С чего начинается? «Кто благочестив и боголюбив, тот пусть насладится этим прекрасным и светлым торжеством». Угу. Ну, тут все понятно.
Угу.
Да? «Благочестив, боголюбив, насладись. Кто раб благоразумный, тот пусть, радуясь, войдет в радость господина своего. Кто потрудился, постясь, тот пусть возьмет ныне динарий». Чувствуете? То есть за этим огласительным словом предполагается Великий пост.
Угу.
Это слово, оно как бы предполагает вот этот контекст Великого поста. Кто потрудился, постясь, тот пусть возьмет ныне динарий. Кто работал с первого часа, тот пусть получит сегодня должную плату. Кто пришел после третьего часа, пусть с благодарностью празднует. Кто успел после шестого часа, пусть нисколько не беспокоится, ничего не лишится. Кто замедлил до девятого часа, пусть приступит, нисколько не сомневаясь, ничего не боясь. А кто успел прийти только в одиннадцатый час, пусть и тот не страшится за свое промедление. Давайте подумаем. Отсылка каким текстом, каким образом тут присутствует? Что это за такие рабы?
Ну, видимо, кто там на какой-нибудь виноградне работал.
Вот.
Нет?
Это притчи евангельские. Ну, это отсылка, ну, прямая, да. Отсылка к евангельским притчам. Раб благоразумный – это угу. Притча о благоразумном, неблагоразумном рабе, которых Господь оставил там печься об имении, и благоразумный раб все делал это, и когда господин вернулся, он сказал: «Войди в радость господина моего». То есть в радость это, ну, это и из притчи о талантах, вот эта вот фраза, притча о благоразумном рабе, это все как бы, ну, то есть он его приглашает на пир по случаю своего возвращения, да? Хорошо. Вторая притча – это притча о работниках 11-го часа. Помните, там такая притча, когда у хозяина, значит, виноградник, а нужны наемные работники. Он идет на площадь в город и нанимает. Потом смотрит, что-то мало работников. Договариваются на динарий.
Угу.
Потом и снова в третий час посмотрел, еще нанял людей. Смотрит, маловато. Шестой час, сходил, еще людей нанял. Девятый час, еще нанял. А люди там стоят, и никто их не нанимает. И, наконец, уже работа сделана, и что-то ему жалко стало. Этих бедолаг, которые стояли целый день, никто их не нанял. Он говорит: ну, приходите, договоримся. И начал, они там все доделали, и он начал с них, как бы...
С последних, кто меньше всего потрудился, да, и в итоге всем дал
динарий. И он им дает динарий. Угу. Такой большой урожай, он дает им динарий. Первые думают: о, ничего себе так. Так сказать, наверное, он нам больше даст. И им он тоже дает динарий. И они претензии ему предъявлять. Как это так?
Мы работали,
да, нам
динарий. А они нет.
Он говорит: а что, мы с вами разве не договорились на динарий? Или око ваше завистливо? Или я не хозяин своему имению, что даю кому чего хочу, и я не могу проявить милость к этим людям? Что вы завидуете, да? То есть речь идет о милосердии Божьем,
угу.
Которое равно как бы одаряет и тех, кто трудился, и тех, кто не трудился. В этом суть, ну, любви Божьей, понимаете? И вот тут говорится о том, что придите и тот, кто постился, и тот, кто не постился. Все равно приди, да не страшись за свое промедление. Но приди, но приди. Господь всех милует, и любое вот это вот твое устремление примет. Ибо щедрый владыка. Дальше идет. объяснение. То есть,
почему он так
почему,
делал?
Почему
да,
это так? Почему это
Божья любовь
для всех. Это же так странно, угу. Это же так странно, это же ненормально, да? Такое в жизни от работодателя не дождешься, правильно, Мария? То есть, чтобы он всех тут миловал, да? Ибо щедрый владыка принимает и последнего, как первого. Успокаивает пришедшего в 11-й час, так же, как работавшего с первого часа, и последнего милует, и о первом печется, и тому дает, и этому дарует, и дела принимает, и намерения приветствует, и деятельности отдает честь, и расположение хвалит. Смотрите, здесь очень интересная такая мысль, что есть действие, доброе, добродетель, человек что-то совершил, сделал. Бог это приветствует. Но есть люди, у которых этих добродетелей нет. Они одержимы страстями, они немощны, они не могут победить свои недостатки. Но желание у них есть? Есть. Намерение у них есть? Есть. Пусть они придут. Пусть они придут. И расположение, и намерение Господь приветствует. Вот, вот этого намерения даже будет для Бога достаточно, чтобы человеку дать свои дары. Вывод. Вывод. Итак. «Все войдите в радость Господа нашего, и первые, и вторые получите награду, богатые и бедные. Ликуйте друг с другом, воздержанные и нерадивые, почтите этот день, постившиеся и не постившиеся, веселитесь ныне, трапеза обильна, насыщайтесь все». Вы чувствуете, какая удивительная вещь?
Угу.
Вот, ну, прям удивительно это читать, потому что пост – очень строгое дело.
Угу. А тут… Такое изобилие всего, да.
А здесь говорится, постившиеся угу. и не постившиеся, веселитесь ныне.
То есть пока нам в храмах говорят, что поститесь, поститесь, да?
Да.
Господь нам говорит, что да, можете не поститься, все равно приходите.
Нет, здесь нет слова «можете не поститься». Здесь нет такого слова, что «можете не поститься». Вам нужно поститься, обязательно поститесь. Но когда приходит благодать, граница, вот разница между постившимися и не постившимися не важна для Божьей любви. Бог любит вас всех. Трапеза обильна, всем достанется, насыщайтесь все. Телец велик, понимаете? Не только для праведников у Бога телец заготовлен.
Угу.
Но и для тех, кто имеет хотя бы намерение сердечное. Пусть никто не уходит голодным. Все наслаждайтесь пиршеством веры. Все пользуйтесь богатством благости. И никто пусть не жалуется на бедность. Ибо открылось общее царство. Никто пусть не плачет о грехах, ибо из гроба воссияло прощение. Вот как. Никто пусть не боится смерти, ибо освободила нас смерть Спасителя. Вот давайте. Значит, смотрите. Сначала идет призыв. То независимо от того, трудились вы или не трудились, в какой час вы там пришли потрудиться, в конце жизни или в начале, соблюдали вы постов, не соблюдали, грешники вы или праведники, все придите, потому что Господь принимает и дела, и милует, и намерения. И дальше, и поэтому ликуйте все, и
ну,
богатые,
то есть
и бедные.
Ты да, 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 как да. бы в любой момент можешь прийти ко Христу, и неважно, какую жизнь ты до этого вел, главное, что ты приди, покайся, и
да,
тем
главное,
самым...
что у тебя есть этот дар великий, и угу. поэтому не отвернись. Вот. И поэтому пусть никто не... Значит, никто пусть не жалуется, не плачет от грехов и ничего не боится. Потому что нас освободила смерть Спасителя. Вот. Значит, тут мы видели такой развернутый призыв
угу.
и его объяснение, на основе чего это возможно, да?
Угу.
То, что дар получают все.
Так.
А дальше идет описание самого дара. Никто пусть не плачет о грехах, из гроба воссияло прощение. Никто пусть не боится смерти, ибо освободила нас смерть Спасителя. То есть ключевой момент. Этот дар к нам пришел. Вот это поворотная точка.
Угу.
Поворотная точка. До этого момента идет призыв наш, обращенный к людям.
Угу.
Да? И говорится, что Бог вам дает великий дар, но дальше говорится, что это царство, этот дар дается через смерть и воскресение, то есть через гроб, через смерть Спасителя.
Угу.
И дальше говорится, что что же является следствием этой смерти? Он, Спаситель, истребил ее, быв объят ею. Он опустошил ад, сошедший в ад, огорчил его, который коснулся его плоти. Об этом Исаия, предузнав, воскликнул. Ад, говорит, познал горечь, встретив тебя в преисподней. Вот так. Давайте посмотрим. То есть получается, что Спаситель побеждает смерть, отдав себя смерти, быв объят ею, отдав себя этому аду, но этот ад оказался опустошен. Когда он туда сошел, смерть коснулась его плоти, но он ее огорчил. И ад огорчился, встретив тебя в преисподней. Это слова из пророка Исаии, которые вот так вот как бы пророчески предвидит его сошествие в ад.
Угу.
Да. И дальше автор говорит, он огорчился, ибо стал праздным. Что значит праздный? Ну, то есть бездеятельный, пустой, да?
Угу.
Бессильный, огорчился, ибо умершвлен. Сам ад умершвлен, понимаете? Сама смерть умершвлена. Угу. Огорчился, ибо низложен, огорчился, ибо связан. Он взял тело и нашел в нем Бога. Он взял землю и увидел в ней небо. Взял то, что видел, и подвергся тому, чего не видел. Посмотрите, какое интересное описание. То есть, это персонифицированная смерть и персонифицированный ад. Угу. Что они принимают? Они думают, что они принимают человека. Угу. Тело, землю. Нечто видимое.
То есть ад взял тело, получается.
Ну,
это все про ад.
Смерть.
Ну
и
да, смерть.
Ад берут
да.
тело, берут вот эту человеческую угу. жизнь, которая им кажется, что это просто обычный человек.
Угу.
Они не понимают, что они принимают в себе Бога, они принимают небо и встречают то, что выше видимого.
Угу.
И что есть итог. Дальше цитируется пророк Осия, а пророка Осию цитирует апостол Павел в первом послании к Коринфянам. «Где смерть твоя жало? Где ад твоя победа? Воскрес Христос, и ты низложился. Воскрес Христос, и пали бесы. Воскрес Христос, и радуются ангелы. Воскрес Христос, и водворяется жизнь. Воскрес Христос, и мертвого ни одного нет во гробе. Ибо Христос, воскресший из мертвых, начаток умершим бысть. Ему слава и держава во веки. Аминь». Вот так. Вот так. То есть, здесь, давайте посмотрим, говорится о том, что ад и смерть, они персонифицированы, да?
Угу.
Они встречают Спасителя, думая, что они победили, думая, что они приняли тело, что они приняли обычного человека, что они это, но они встречают Бога. И этот ад огорчился, потому что он потерял все. Он оказался низложен, связан, умершвлен, посрамлен. И теперь, где смерть твоя жало? Где ад твоя победа? Что есть жало смерти? Это грех. Что есть победа ада? Это смерть. Все, Христос воскресает, побеждая смерть. И пали бесы, и радуются ангелы, и водворяется жизнь. И мертвого ни одного нет в гробе. То есть, это есть, он выводит усопших, это предваряет всеобщее воскресение. Ибо Христос, воскресший из мертвых, начаток умершим бысть. Он есть первый из тех, кто воскрес. То есть воскресение дано.
Угу.
Таким образом, давайте подведем итог.
Давайте.
Давайте подведем итог. Этот текст построен очень красиво, потому что в его основе лежит божественный призыв абсолютно ко всем людям. Абсолютно ко всем людям. Лишь бы у них было намерение. И этот дар, величие этого дара, это жизнь вечная, которая нам даруется через жертву Спасителя. И дальше автор, он говорит о том, что принесла в нашу жизнь вот эта жертва Иисуса Христа и его воскресение. Он говорит о поражении смерти, поражении ада и всеобщем воскресении, которое есть следствие воскресения Христова. Вот. То есть, тут можно выделять разные части, но я бы тут выделил вот четко довольно такое членение на два больших раздела. Поворотной точкой, в котором является смерть и воскресение угу. Спасителя. Вот. В первой части призыв, а во второй части идет описание вот этой победы над смертью, которую Христос дает всему миру. Вот такой прекрасный текст,
угу.
воистину прекрасный, чрезвычайно лаконичный, в котором нет ничего лишнего, но который просто поразителен по своей простоте, своей сути. Вот. Поэтому, Мария, ничего здесь добавлять больше не буду. Угу. Христос воскресе.
Воистину воскресе Христос. Ну что ж, нашей радиослушательнице спасибо за вопрос. Я думаю, что всем нам было очень интересно узнать, почитать еще раз это прекрасное произведение. Ну а на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных. В гостях у программы был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго.